я пока буду ее читать. Добрый
вечер.
Мне
скажите, да, с какой мне поставить?
Вы откроете 9 главу, и мы уже после победы на евреев, поэтому мы с вами начнем с пасука 15. Так? И собрались евреи, которые в Шушане, также и в 14 месяц Адара, и убили в Шушане 300 человек, а на грабеж не простерли руки свои. И прочие иудеи, которые в областях царских собрались, чтобы встать на защиту жизни своей и быть спокойными от врагов своих, и увидели, и убили из ненавидевших их семей 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки свои в 13-й день месяца Адара. А в 14-й день был покой, и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Шушане собирались в 13-й и 14-й день, я в скобках говорю, для войны со своими врагами, а в 15-й день его был покой, и сделали его днем пиршества и веселья. Женщины, обратите внимание, это очень интересно. Мы не празднуем День Победы. Евреи не хотели этой войны. Мне вон в прошлый раз кто-то уже говорил, а можно же сказать, как всегда, вот евреи уничтожили 75 тысяч человек. Какая жестокость, почему мы это не видим как жестокость? Мы не празднуем День Победы, мы празднуем День покоя и радости. Все, что евреи хотели и хотят, они хотят жить спокойно и хорошо. И когда у них отнимают эту возможность, и когда есть риск, что, не дай Бог, еврейский народ будет уничтожен, тогда евреи встают и защищаются, и смело воюют, и грабежу не простерли руку свою. Мы уже говорили в прошлый раз, что они этим исправили действия Шаула, который взял какие-то трофеи с войны с Амалеком. Евреи не дотронулись до имущества своих врагов. Но праздник у нас не День Победы над немецко-фашистскими захватчиками, над амаликитянами. Праздник – это день радости и покоя. Когда евреи смогли прийти к покою и радости, вот этот день было велено праздновать в будущих поколениях. Ладно, можно сказать, что в том поколении они в день войны не могли радоваться. Но теперь я читаю вам. Поэтому иудеи, живущих в городах неукрепленных, делают 14-й день месяца Адара днем веселья и пиршества и днем праздника и посыланием подарков друг другу. То есть, обратите внимание, и на следующий год тоже праздник не в День Победы, а на следующий. И описал Мордехай эти события, и послал письма ко всем иудеям, которые в области царя Ахашвероша, близким и дальним, чтобы они обязались праздновать 14-й день месяца Адара. И 15-й день его во всяком году, как такие дни, в которые добились евреи покоя от врагов своих, и как такой месяц, который превратил у них печаль в радость и сетование в день праздничный. Я прерываюсь посреди пасука и читаю. Кеямим Ашер Нахубахем Ехудим Йовем, Ваходеш Ашер негефах. Так вот, слово негефах — это не превратил, это перевернулся. И мы, повторяя в Мегиле это слово «венагафоху» многократно, переворот. Вся Мегила — это сплошной переворот, о котором мы сейчас будем разговаривать. И такие дни, в которые евреи добились покоя от врагов своих, как такой месяц, который перевернул у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, и посылания подарков друг другу, и подаянием бедным. И каждый год мы здесь, собственно говоря, перечисляются заповеди Пурима. Как нужно отмечать Пурим? Веселье, миште высимха. Так, женщины дорогие, с чего начинается Могила? Могила начинается с миште, с пиршества. Кто сидит на этом пиршестве? Ахашверош делает его для того, чтобы прославиться на весь мир и продемонстрировать всем свою власть и свои таланты. Для чего евреи делают? Чтобы это был днем радости и дружбы, и сближения между всем народом. Потому что в этом сближении и заключается смысл подарков бедным и посылания подарков другим евреям, когда мы дарим нашим друзьям подарки, мы показываем им нашу любовь, нашу заботу. Когда мы помогаем бедным, мы показываем им нашу любовь и нашу заботу. А теперь давайте вспомним начало нашей трагической истории. Что Аман, как он клевещет на евреев? Ешно аммефузар вмефурат бенаним. Есть народ разделенный и поделенный между другими народами. Так вот, праздник Пурима – это опять-таки венагафоху, переворот. Мы объединяемся в один единый народ, который любит друг друга. И я не помню, ли я это подчеркнула на прошлом уроке, видимо, да, но повторяю. Мы пользуемся тут словом «ваикагалу» – собрались все вместе. Кагал – это для святых целей. Так вот, вот эта вот община, которая включает всех, в которой все радуются, все помогают друг другу, все любят друг другу, это и есть переворот к словам Амана, который ведет к тому, что траур превратился в день радости и веселья. И читаю следующее, читаю продолжение. И приняли иудеи то, что сами уже начали делать, и о чем писал Мордехай. Так вот, у нас здесь нету сейчас, к сожалению, текста Могилы. Но 23-й пасук я, с вашего разрешения, напишу, зачитаю. «Выкибел гаегудим это шерехэлу ласот». У нас провели правильно и приняли евреи. Дальше, если можно. Окей, я секунду. Галит, верните опять. Верните. И что еще? Еще. Окей. Вот, секунду. Вот я ручку поставила на 23-й пасук. Выкибелага Иудин. Так вот, кто знает ивритскую грамматику, это в единственном числе. Так в Могиле пишется. Вместо выкиблуа Иудин, мы приняли евреи, написано в единственном числе. И принял евреи. Женщины, помните, вы меня спрашивали, народ был в единственной горе Синайской. Вот опять евреи в полном единстве. Все вместе приняли то, что уже сами начали делать. Говорят наши мудрецы, что же они приняли, что они уже начали делать. Они в дни... В дни, когда весь народ 3 дня постился, они сделали чуву и приняли на себя соблюдать Тору от всей души, не отходить от нее ни в чем. Вот когда они это приняли на себя, тогда и пришло избавление, то есть на Пурим было добровольное принятие Торы. Не было горы, которая склонилась над еврейским народом. Евреи по новой приняли Тору. Теперь спросят, а зачем ее было принимать по новой? Да потому что мы в горьком изгнании. И у очень многих представителей еврейского народа было ощущение, что если мы в изгнании, значит, может быть, наш союз с Всевышним, не дай Бог, разорван. А тут и такие жуткие несчастья. Гаман хочет истребить весь еврейский народ. Ну, разве непонятно, кажется, что Всевышний нас забросил? На самом деле мы видим, как рука Всевышнего проявляется во всех событиях, и евреи тоже начинают это видеть и принимают на себя от всей души и с полным желанием исполнение Торы. И когда они это принимают, они спасены, и они приняли на себя, что теперь всегда при любых обстоятельствах еврейский в черной темноте изгнания еврейский народ будет видеть свет. И вот у нас перечисляются мицвот Пурима. Во-первых, вот книга, читаю ее, так, и то, о чем писал Мордехай Книг. Как Аман, сын нам даты агагитянина, враг всех иудеев, задумал погубить иудеев и бросал пур, то есть жребий, об истреблении и погублении их. И как предстала еврея Эстер перед царем, и тот приказал новым письмом пусть обратиться злой замысел, который он, Аман, задумал на голову его. И повесили его и сыновей, и его на дереве. Поэтому и назвали эти дни Пурим по имени Пур-жребий. Поэтому, согласно всем словам этого письма и с теми, что сами видели и постигли, установили евреи, принялись на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним, непременно в год, из год в год праздновать эти 2 дня. И как предписано было о них в установленное для них время. В дни эти должны быть памятны и празднуемы из рода в род. В каждой семье, в каждой области и в каждом городе. И дни эти Пурима не отменятся иудеев, и память о них не исчезнет у потомков их. Написано, что когда придет Машиах, все праздники отменятся, кроме двух, какие Пурим и Йом-Кипур. И мы говорим на иврите Пурим ке-Кипурим. Пурим похож на Йом-Кипур. Давайте попробуем понять, почему из всех праздников самый главный праздник, который для нас сберегается, это Йом-Кипур и Пурим. Йом-Кипур, понятно. Это день максимального приближения всего еврейского народа к Всевышнему. День всеобщего прощения. День, когда Всевышний нам прощает и начинает с нами новый лист. День, когда мы прощаем всем нашим близким и миримся с Всевышним. День, когда мы просто как ангелы, нам не нужна ни еда, ни питье. День абсолютной духовности. В этот день один раз в году Коэн, первосвященник, во всеуслышание произносил то великое имя Всевышнего, которое, когда все слышали, они падали ниц от трепета перед Всевышним. Это была максимальная степень приближения к Всевышнему. В этот день заходили в Кодыш а-Кодашим, святую святых. Первосвященник заходил туда. Ну, понятно. Максимальное приближение к Всевышнему, что может быть больше? Оно останется навсегда. Но Пурим... Так вот, дорогие женщины, недаром мы называем свиток вот этот вот, который мы читаем в Пурим, Могила. Могила на иврите от слова галуй. Галуй – это что-то, что стало ясным. Евреи были во тьме изгнания, в жуткой опасности. В Пурим стало ясно, что Всевышний не оставляет свой народ никогда, что Всевышний скрывается за кулисами и сопровождает свой народ навечно. И Могилат, мудрецы сильно колебались в отношении Могилат Эстер. Когда Эстер обратилась с ним с просьбой, запишите меня для всех поколений. Что значит запишите меня для всех поколений? Внесите мою книгу в Танах. Вот вы, мы же знаем, мы праздновали Хануку, мы говорили о победах евреев, так? Но мы нет у нас книги Маковеев в Танахе. И только когда нашли пасук, на который опираются, «Ванохи астер астир панай, а я Всевышний спрячу лицо свое», только тогда сказали, вот он намек на то, что эти события должны быть записаны для того, чтобы во всех поколениях евреи всегда знали, что Всевышний с ними в самый тяжелый, в самый трудный час. И мы отмечаем это тем, что мы едим и пьем. И не просто едим и пьем в этот день, а нужно допиться до так, в стельку. Нужно быть пьяным до такой степени, что мы не можем отличить Арур Гаман от Барух Мордехай. И это как-то странно звучит, я извиняюсь, но все-таки почему? Так вот, Я в прошлый раз уже упоминала, по-моему, этот оборот на иврите. Нихнас яин, яца сот. Вышло вино, стала известная тайна. Какая тайна стала известна? Что нет состояния, в котором Всевышний оставил бы евреев без помощи и поддержки. А раз так, то вот это появление Агамана, проклятого Агамана, оно, собственно говоря, было для пользы еврейского народа. Оно спасло евреев от ассимиляции. Оно спасло евреев от того, что до физического уничтожения началось моральное самоуничтожение. Евреи, которые могли идти и сидеть на перу, на котором подают из храмовой посуды еду для гоим, это моральное самоуничтожение. Так вот, в пьянстве проснулась вот эта вот еврейская точечка и понимание того, что Всевышний всегда с нами, и что он открывает нам свое лицо из-за занавески, и заглядывает и видит нас, и помогает нам в любой ситуации. И это самый главный урок могилы, который для нас открылся на все будущие поколения. Не всегда мы заслуживаем такого чудесного и полного избавления, как на Пурим, но давайте не забывать, что далеко не всегда мы делаем такую чудесную чуву и до такой степени раскаиваемся. Возможно, когда опять придет вот этот вот момент всеобщего раскаяния народа, мы тем самым и желание приблизиться к Всевышнему, тем самым мы приведем Гиулу в этот мир, а пока что, к сожалению, мы до этого уровня не дошли, поэтому мы платим тяжелыми жертвами. Но до конца Всевышний нас никогда не бросает. Он обещал нас не обменивать на другие народы. Он обещал не уходить для нас. Пурим – это напоминание на этом. И я хочу перейти, только одна секунда, если можно, ивритский текст, 29-й пасук. И записала Эстер, вот на иврите. Опять здесь нету. Кто возьмет могилу правильно напечатанную, там большая буква ТАВ. Вы тихтов Эстер Амалхка Бата Вихаил. В Мордехай Иуди, это кол токи в Лайкаема, это гера тапуры мазочених. И написала секунду, и писала Эстер, царица, дочь Михайла. И Мордехай Иуди со всей, у вас переведено настойчивостью, я бы сказала, со всей силой, чтобы исполняли это второе письмо о Пуре. Так вот, тихтов должно быть написано, у вас здесь этого в тексте нет, с большой буквы. Мы знаем, что когда буквы вдруг становятся большими или маленькими, у этого есть внутренний смысл. Тав – это последняя буква еврейского алфавита. Эстер написала последнюю книгу Танаха и этим закрыла период открытых пророчеств и открытых чудес. И с тех пор мы находимся в состоянии шел гашгаха нистерет, скрытая ашгаха, то есть Всевышний нам не делает больше открытых чудес, но все время и везде делает нам чудеса, которые мы должны уметь видеть, раскрыть глаза и видеть. То есть, я думаю, вы знаете, что гематрия, то есть количественное значение по буквам слов «Элоким», так как оно пишется правильно, с буквой «Э», а не так, как я произношу. И «Гатева», «Природа», это тоже, тоже число. То есть мы должны учиться видеть руку Всевышнего в природе, лайгалот, раскрыть ее там. И вот это вот открытие каждый год по новой происходит на Пурим. И это приводит к такой радости, что все переворачивается с ног на голову, с головы на ноги. Что все несчастья превращаются во что-то веселое и хорошее, что приходит праздник избавления. И вот кажется, что смысл всего этого мы уже, собственно говоря, закончили. А затем идет какая-то странная десятая глава. Галит, если можно, выставьте ее, пожалуйста, она короткая, и с ней очень легко. Еще чуть-чуть. Вот она. «И обложил налогом царя Ахашверош страну и острова морские, а все деяния могущества и доблести его, и подробный рассказ о возвышении Мордехая, о том, как возвеличил его в царь, все это вписано в книгу летописей царей Мидии и Персии, потому что Мордехай иудей был вторым после царя Ахашвероша и великим среди иудеев, и любимых у множества братьев своих, добиваясь добра народу своему и говоря ко благу всего рода своего». И вот этот вот последний пасук Могилы читают и повторяют вся община в голос, и мы сейчас поймем вообще смысл всего этого. Что, собственно говоря, вот эти вот три пасука добавляют к нам, к тому, что мы до сих пор учили? Во-первых, мы прочитали книгу, в которой имя Всевышнего ни разу не упоминалось. Мы можем отнестись к этому как к хорошей истории, рассказанной в исторической книге. Так вот, нам написано, что все деяния и подробный рассказ о возвышении Мордехая, все это в книге летописи царей. Для нас Могила должна служить окошком свету Всевышнего. Как мы можем сегодня найти этот свет? Вот он здесь, потому что Мордехай иудей был вторым после Ахашвероша и великим среди иудеев, и любимым у множества братьев своих, добиваясь добра народу своему и говоря ко благу всего рода своего. Евреи, воспринимая Могилу, воспринимая историю Эстер как список исторических событий, могли в принципе сказать: все, что происходило, происходило по вине Мордехая. Он такой-сякой, не желал кланяться Аману, и за него мы перенесли такие тяжелые переживания, страдания, вынуждены были идти на войну. Вместо этого евреи поняли, и в этом была немалая часть их чувы, их раскаяния, что Мордехай был символом вождя еврейского народа, что вождь еврейского народа должен руководствоваться Торой, Тора и еще раз Тора. И поэтому, когда нас спрашивают, почему мы слушаемся каких-то старых рабаним, потому что для нас именно они и есть вожди народа, и благодаря своему знанию, своей мудрости и так далее, они могут добиться добра своему народу, они могут привести нас туда, куда мы хотим прийти, то есть к окончательному избавлению. Потому что в конце концов Могила – грустная книга. Она не кончается тем, что и теперь евреи все вернулись в землю израильскую, отстроили храм, пришел Машиах. Нет, евреи остались в Галуте, и мы продолжаем там жить уже несколько тысячелетий. И для того, чтобы прожить Галут, мы нуждаемся в самых главных уроках Могилы. Видеть руку Всевышнего, верить в Него, молиться Ему, обращаться к Нему и идти за нашими духовными руководителями. Я знаю, это можно даже не писать в вопросах, что сразу скажут, что и руководители могли делать ошибки, не только могли, но и делали. Но это правда. Но без духовных руководителей мы очень быстро можем найти себя в нехорошем месте. А поэтому очень важно найти вот этого вот правильного духовного руководителя. И, кстати, мудрецы наши говорят, что он должен быть похож на ангела Всевышнего. Что значит похож на ангела? Мы же не рисуем у евреев ангелов с крылышками. Он себя целиком и полностью должен посвятить прославлению имени Всевышнего. И тогда он может заниматься политикой, и он может работать кем угодно. И он может делать обычные действия, но если его цель прославить имя Всевышнего в мире, то он хороший духовный руководитель для нас. А если его цель прославить самого себя, то это называют пользоваться Торой как лопатой, чтобы копать свои, так сказать, какие-то выгоды. И вот этот пасук последний мы и зачитываем в синагоге все вместе, потому что когда мы пойдем за нашими правильными вождями, мы, Бог даст, придем к окончательному избавлению еврейского народа. То мы можем перейти ко второй части нашего урока.
Спасибо большое. Сейчас я выключу экран. Да. Спасибо большое. Можно вопрос? Первый вопрос. Мы говорим о том, что евреи приняли добровольно Тору вот в Пурим. А как же они приняли добровольно, если они это приняли под угрозой физического уничтожения всего народа?
Во-первых, они не было, как на горе Синайской, голоса Всевышнего, который вышел и сказал или передал через Моше, если примете Тору, хорошо, а если нет, возвращаю мир в состояние Тогу Вогу, мир бессмысленный, и я его не принимаю. Евреи сами поняли, что то, чего не хватает, и то, из-за чего все это произошло, это из-за того, что они отдалились от Торы.
Но все равно это как-то не очень добровольно. То есть добровольно это было бы до всех этих событий. А вот когда уже тебе грозит смерть, пусть не голос, но тебе грозит смерть, то, мне кажется, они просто хватались...
Ну, нельзя, я извиняюсь. Я Галит, у меня такой свеженький пример из короны. Значит, наш глава правительства, с ним какие-то, так я не пытаюсь говорить, что он стал балчува, но, видимо, какие-то духовные процессы с ним проходят. Значит, когда он говорил в самом начале короны, он сказал, что, значит, мы победим корону с Божьей помощью, Беизрат Ашем. Вмешалась дикторша и ехидно сказала: при помощи ученых всего мира и Махона Вайцмана. Нетаньяху улыбнулся и сказал: они тоже нуждаются в помощи Всевышнего. Так вот, можно стоять перед вирусом и понять, что это рука Всевышнего, и чтобы от него избавиться, нужно молиться и обратиться за помощью Всевышнего. А можно сказать: ха-ха-ха, ученые с этим справятся. И в моих глазах это просто поразительно, когда выскочили мутации одновременно с прививками. Ну вот просто в ту же неделю, что начались прививки, в ту же неделю появилась мутация. По-моему, на сей раз нам четко и ясно сказали: ребята, это все-таки в моих руках. Но я не вижу, чтобы это дошло до всех, и чтобы все кинулись молиться и говорить: да, это дело рук Всевышнего. Так вот, можно было и в Шошане закидать камнями Мордехая и умолять Гамана о прощении.
Спасибо. С вашего позволения, я сейчас напомню нашим слушательницам о том, о возможностях задать вопрос. Итак, дорогие наши слушательницы, как всегда, я вам напоминаю, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабаниту, пообщаться и поговорить. Для этого вам надо записать вопрос в чате здесь, те, кто с нами в Зуме. Можно поднять руку, я вам включу микрофон. У нас уже есть поднятые руки, сейчас будет включен микрофон. И также вы можете, те, кто нас слушает через соцсети, написать в комментариях тоже свой вопрос. Еще раз огромное спасибо всем, кто с нами здоровается через соцсети. Я все читаю, потом все передам Рабанит. Прекрасно видеть географию наших слушательниц. Тоже очень приятно. Пожалуйста, пишите нам, это всегда здорово. Вот, ну и я не буду больше отвлекать время. И единственное, следите за чатом, те, кто в Зуме. Я пишу информацию, чтобы не отвлекать всех, просто читайте. Так, ну, Рабанит Ципоров, есть какой-то вопрос, на который вы хотите ответить, или я включу микрофон?
Смотрите, давайте начнем с микрофона. Люди захотят задать, а потом прочитаем.
Окей. Батя, я вам сделала возможность включить микрофон. Мы вас слушаем. О, Батя убрала руку. Михаэль, я надеюсь, что это слушательница. Слушательница под именем Михаэль. Пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон. О, батя включила микрофон. Михаил пропал, а батя включила микрофон. Да, батя, мы вас слушаем.
Спасибо, Рабанит Ципора. Я просто нечаянно нажала микрофон. Извиняюсь очень. Руку подняла нечаянно. Извиняюсь.
Но в любом случае было здорово вас слышать. Добрый вечер. Нет, для вас добрый день. У вас добрый день. Хорошо. Так, ну тогда поехали по вопросам из чата. Начнем с первых вопросов. Сейчас я перемотаю. спрашивает про картину за вами.
Да, это я видела. К сожалению, не могу назвать имени автора. Это одна из моих учениц, которая мне подарила это на добрую память. Я ей очень благодарна. Я тоже очень люблю эту картину.
Спасибо. Почему мы сейчас постимся не три дня, а один?
Да, хороший вопрос. Я извиняюсь, а кто-нибудь из вас пробовал поститься три дня? Мы постимся в напоминание о посте Эстер.
Я не кушаю, я вас жду в...
Просить от людей сегодня выдержать 72 часа поста. Я, кстати, напоминаю, что они на Лейла Седер постились. Нам предстоит его отмечать другим образом. То есть они постились трое суток в критической ситуации, когда им это велели мудрецы, чтобы искупить грех всего народа. Мы сегодня постимся, чтобы напомнить себе об этом. Это другой пост, другая вещь.
Спасибо большое. Авиталь, Хая, я вам сделала возможность включить микрофон.
Добрый вечер, куда рабанит, Галит. Да, Пурим Самех, как бы, да, да. Если можно вернуться вот к 9 главе, да, там такое некоторое противоречие, мне кажется. Вот сейчас я вам скажу точно, какой стих. 15 стих. Вот смотрите, написано также в 14 день, не буду на иврите читать, да? В 14 день Адара собрались иудеям, тогда убили 300 человек, потом еще 75 тысяч, да? А потом написано вот в 17-м, да? Так было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й уже был покой. Какой день они убили? Это же как, это, ну, как бы...
75 тысяч, это по всей стране, так? Да. А в 14-й Адара это в Шошане, когда убили еще 300, так? Кстати, еще потому что 13-го они убили 500. То есть всего в Шошане было убито 800 человек.
Ага.
Евреи Шушана воевали два дня, и действительно толкователи спрашивают, почему она об этом попросила. И большинство склоняется к тому, что основная масса сторонников Амана была именно в Шушане. И там заняло больше времени с ними расправиться, потому что 75 тысяч были рассеяны по всем 127 государствам Ахашвероша.
Понятно, поэтому такая странная форма, да? Спасибо большое. Ну, как можно запутаться, что вроде 13-го, а потом написано, что 14-го был покой.
Поэтому мы разобрали это.
Хорошо, спасибо.
Сейчас. Спасибо большое. Я хочу зачитать вопрос из Ютуба. Одну минуточку. А как же совместить пост и тот факт, что надо напиться сильно, как было сказано? Или я что-то неправильно поняла?
О, женщины, может, мы действительно уделим 5 минут порядку мицвот?
И заодно тоже спрашивают, женщины тоже должны напиваться? Вот тут же
нет, уже говорю, что нет, для женщин это считается неприличным. Так, позвольте я начну. Кстати, женщины не воевали. Так, теперь, пост у нас, он перед праздником Пурим. А трапеза... Ее обычно делают во вторую половину дня самого Пурима. То есть мы постимся, идем слушать могилу. В этом году и мы идем вместе с вами. Обычно мы иерусалимские кончаем поститься, идем кушать. А могилу слушаем, когда у вас уже заканчивается праздник Пурим. Но в этом году все евреи мира постятся и идут слушать чтение могилы. После этого можно, кто любит, собраться, посидеть и так далее, но в этой трапезе нет никакой мицвы. Трапеза, которая является мицвой, она днем, и рекомендуется перед этим выполнить другие мицвот Пурима, то есть Мишлоах Манот в Матанот Легионим. Теперь только после этого мы переходим к трапезе и мужчины к пьянке, и у них уже целый день после поста прошел, они уже успели прийти в себя. Теперь тем, кому пить тяжело, и, кстати, есть и галахические мнения, что так надо, можно выпить немножко, а потом идти поспать, потому что когда мы спим, мы действительно не знаем разницы между Барух Мардехай и Арур Аман. То есть, кому пьянка не нравится, может обойти ее боком.
Спасибо большое. У нас очень много вопросов, поэтому, к сожалению, какие-то вопросы я буду пропускать. Извините, пожалуйста. Мне самой очень интересны ответы на все-все-все вопросы. Но что делать? Мы ограничены во времени. Так что скажите, пожалуйста, как Аман предполагал уничтожить всех евреев за один день? Это разве возможно? Нацисты уничтожали евреев больше 5 лет, и то справились на треть.
Совершенно верно, и очень многие это обсуждают, потому и подготовка за год заранее, то есть это прямо такое военное мероприятие по уничтожению, массовый расстрел в Бабьем Яре и так далее, всех за раз выгоняем, всех уничтожаем. Одна из причин, что нацисты с этим плохо справились для нашего счастья, это что они параллельно вели войну, а тут нет никакой войны, предназначен день для истребления народа. И это запланировано заранее, то есть я предполагаю, что вот как когда-то в лагерях и в гетто составлялись списки, кто высылается и так далее. То есть должны были пометить, где они евреи, найти всех, собрать всех и так далее. И они год взяли на подготовку к этой операции.
Спасибо. Эстер постилась в Лайла Седер. А сама война, получается, была еще почти через год. Что было все это время?
С вашего разрешения вернусь к могиле и зачитаю слово в слово. Могила об этом говорит. Так, значит, сперва, секунду, письма, что евреи могут защитить себя, были разосланы 23-го Сивана. А Аман был казнен в Холомоэд Песах. Так что у нас первое время Эстер ждет, чтобы царь сделал второй шаг. То есть он велел казнить Амана. Эстер надеялась, что это приведет к отмене приказа. Когда она и Мордехай, которого тоже возвеличили, увидели, что царь не двигается, то, как у нас написано, И опять говорила Эстер перед царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отменить злой указ Агага. И, как я уже говорила на уроке, Ахашверош очень колебался, что же делать, законы. Парас, Умадай, Персии и Мидии не позволяли отмена его указа. И вообще, как он будет выглядеть, он же царский авторитет потеряет. Так вот, 23-го Сивана были разосланы немедленно гонцы на конях во все концы страны. И у идеев были тогда свет, радость, веселье и торжество и во всякой области, в каждом городе, куда доходило повеление царя, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздник. И многие из народов страны сделались иудействующими, потому что напал на них страх перед евреями. То есть, собственно говоря, это вот опять к тому, что евреи агрессоры и уничтожили несчастных 75 тысяч народа. Они за этот год имели возможность повериться с евреями, прийти как друзья, отречься от Гамана, а не продолжать свое неонацистское движение, неамаликитянское движение. Погибли те, кто хотели воевать с евреями и попробовать их уничтожить. То есть было 9 месяцев на то, чтобы изменить свое отношение к евреям. Так что это очень важный вопрос, что же было.
Спасибо. Следующий вопрос. Может быть, не совсем по теме, но никогда не слышала такого вопроса. В свете того, что Эстер очень значимая личность в еврейской истории, весьма значимо ее решение остаться жить с Ахашверошем. Чем можно оправдать или объяснить это решение?
Я, честное слово, просто не знаю, как объяснить женщинам, что в те времена... Не говорят царю, послушай, дорогой, ты мне надоел, bye-bye, my friend, мы разводимся, и я ухожу домой. Либо ты была царицей, либо ты была безголова или повешена на дереве и так далее. И если кто интересуется историей других народов, рекомендую, что же жен Генриха VIII, что жены Ивана Грозного, почему кто-то считает, что Ахашверош был более мягким и уступчивым товарищем. И если бы Эстер пришла к нему и сказала, послушай, мне надоело быть женой Гоя, он бы ей сразу сказал, да-да, дорогая, делай чуву и езжай в Иерусалим, то, по-моему, человек просто не представляет себе, что он не в 21 веке.
Спасибо большое. Два вопроса по Аллахе. Скажите, спасибо большое за урок. Пост будет завтра. Со скольки до скольки? Скажите, пожалуйста.
Пост будет в четверг. Со скольки до скольки? Это в каждом месте по-своему. С рассвета до выхода звезд. Проверьте каждый в отношении своего календаря. А ночью можно плотно поужинать. Кстати, Таанит Эстер, пост Эстер считается самым легким из общественных постов. И если кто-то после короны чувствует себя плохо, не имеет сил и так далее, посоветуйтесь с врачом или нужно поститься. Обычно про пост Эстер разрешают гораздо легче, чем про другие посты. Прекратить сон, потому что это не в память о каком-то траурном событии, а для того, чтобы мы почувствовали немножко, что пережили евреи Шошана.
Угу, спасибо. Так, скажите, следующий вопрос по Аллахе. Скажите, а будет в этот раз чтение Могилы онлайн? И оба раза на сайте Толдот?
На этот вопрос я отвечать не берусь, это не по адресу.
Но из того, что я знаю, что Рав Шуб, я вела его урок, где он сказал, что онлайн нельзя читать, то есть не можно, но это не засчитывается.
Если об этом спрашивают, то нет, чтение онлайн не решает проблемы, к сожалению.
Да, спасибо. Вот повторяют вопрос уже заданный. Очень много по этому поводу вопросов. Какое у вас самое яркое пуримское воспоминание из вашего легендарного советского детства?
Ой, женщины, мое самое яркое пуримское воспоминание — это какая могила бесконечно длинная. Ее читают и читают и читают, и она никогда не заканчивается. Так, когда я ее первый раз слушала, понимая ее, историю-то я знала, так это мне бабушка рассказала в 4-5 лет, но все хорошо. Так, причем я умела по папиному голосу, и я по сегодняшний день моего отца Зихроно Левраха уже 20 лет нет. Он был ужасно не музыкальный. У нас все всегда в семье смеялись, что у папы каждый день новая песня. Но за его чтение Могилы я скучаю по сегодняшний день. Потому что по его голосу ты мог знать, где ты находишься. Если папа почти плачет, значит, мы в самом начале. Это длинная, еще тяжелая история, еще долго надо сидеть, пальцем водить и прислушиваться. А вот если у папы голос поднимается и автоматически, так сказать, становится веселым и радостным, то мы уже близимся к победному концу. Потом я знала, что это «Балайла Гагуна Дедашна Тамелах» — в эту ночь ушел сон царя. А если быстро-быстро говорят какие-то слова, ну все, слава Богу, через 5 минут могила окончится. А теперь почему я это все рассказываю? Потому что давайте не ждать от детей, чтобы они прониклись. Для них пока что праздник – это маски, это радость, это веселье, это подарки один другому. Глубокий смысл могилы они поймут, когда они станут старше и будут учиться всерьез. И это вот мое самое яркое впечатление.
Спасибо. Есть ли какие-то особые пуримские традиции в вашей семье, которые ваши дети и внуки взяли в свои семьи, в свою взрослую жизнь?
Я скажу, моего мужа дома нет, не хвалят человека перед ним. Кроме того, он русский не понимает. И мой муж на Матанотлы и Вьюним всю жизнь тратил гораздо, значительно больше денег, чем на Мишлоха и Манот. И сегодня, когда Мишлоха и Манот превратились в эдакую демонстрацию целлофанов и конфет, я очень рада видеть, что для моих детей по-прежнему самое главное – это дать такой этот день. Это одна вещь. Вторая, мы принадлежим к институту, в котором принято идти спать после того, как попили немного. И слава Богу, мои дети продолжают и с этой традицией. И поэтому я очень люблю бывать с ними. На Пурим это никогда не переходит ту границу, когда из радости это превращается во что-то, скажем, не самое приятное.
Спасибо. Как раз вот спрашивают по поводу... Ой, меня убежала. Сейчас. Да, вот как раз спрашивают, в каком виде делать подарки Еваним, да, деньги или чем-то другим. Спасибо.
Евьяним, бедный.
Евьяним.
В наше время идти искать бедняка, чтобы дать ему еду, это довольно сложное занятие. Вот, лучше дать деньги, но нужно дать деньги рано, утром, так, чтобы бедный человек мог еще купить на эти деньги еду в тот же день.
Спасибо большое. Я вот как раз сейчас, я уже выставила эту ссылку, еще раз повторяю, это возможность выполнить эту заповедь через сайт toldot.ru. Поверьте, что каждая ваша копейка, рубль или шекель, или цент, или
доллар,
дойдет до адресата правильно, в нужное время. Так что, если вы хотите выполнить эту заповедь правильно, то воспользуйтесь этой возможностью. Вот.
Так. Тут славный вопрос. Сколько времени тянет на чтение могилы?
Да, доверила вашим рассказам.
Да, я понимаю. Смотрите, вот здесь я хочу что-то подчеркнуть. Даже если мы не понимаем ни единого слова в чтении могилы, ее читают на иврите, можете перед собой транскрипцию положить. Так, теперь есть чемпионы по, так сказать, бегу на короткие дистанции, которые способны прочитать могилу за 20 минут, получаюсь, что не слышно ни одного слова. У меня есть такие знакомые, и я не смеюсь, я тоже не успеваю даже пальцем водить, и поэтому не слушаю у них могилу. Нормальное чтение свитка должно отнимать 35-40 минут.
Спасибо. В Ютубе спрашивают традиционные блюда на Пурим.
Окей. Все... у нас тут был женский утренник, мы об этом немножко говорили.
Да, я, кстати, могу вам сказать, что вы можете найти, вот как раз вы на Ютубе, на канале Ютуба, вы можете найти этот эфир, он был в четверг. Да. Спасибо.
Окей, так вот, я там немножко говорила, и если меня спрашивали об обычаях дома, то я этот обычай старательно соблюдаю. Значит, едят блюда, которые спрятались. У них есть какой-то маскарадный костюм. У нас обычно делают голубцы, пельмени, ну и, конечно, знаменитые Озней Гаман, про которые я уже говорила, что они никакого отношения к ушам не имели, что это таш, это карман, это карманчики из теста с сладкой начинкой. Так? Почему кто-то решил, что у Гамана были треугольные уши, я честно понятия не имею. Нигде в толкователях это не приводится, в отличие от хвоста Вашти, про который задали вопрос. Вы можете найти его?
Еще раз, какой вопрос?
Секунду, в чате, может, я сама это сделала.
Еще какой вопрос? Я просто читала другие вопросы и прослушала вас, извините.
О Вашти...
А, да, нет. Вот я как раз... А, извините, нет.
Секунду, я сейчас тоже поищу вместе с вами. Он был из первых. Сейчас поищем. Тут есть очень интересные вопросы. Я боюсь, что мы пропустим.
Тут спрашивает, можно я пока вопросы буду читать?
Давайте.
Есть ли какие-либо археологические или исторические подтверждения существования Эстер и Ахашвероша?
Эстер и Мордехая есть я не знаю, ли это можно назвать археологической традицией, есть в Персии место, куда люди на протяжении тысячелетий приезжали молиться, принято считать, что там могила Эстер и Мордехай. Но я человек честный, поэтому сразу же говорю, есть где-то в Израиле такое же место, и те, кто придерживаются этой традиции, говорят, что их перевезли в Израиль и похоронили тут. Поэтому здесь я не берусь говорить об археологических подтверждениях. А вот что касается дворца, его раскопали. И это просто поразительно, насколько видно вот картина, которая в могиле, как видно этот внутренний двор, как он защищен и отгорожен от всего остального. Огромное место для пиров знатия, город вокруг крепости Шушан и так далее. И совершенно ясно, что тот, кто все это описывает в могиле, видел это все своими глазами, это по могиле копали.
Угу. Спасибо. Так, почему так важно знать нам про налоги? И обложил налогом царя Ахашвирош страну и остров, и острова морские. Что из-за информации стоит?
Ой, огромное спасибо. Каюсь, я просто упустила. Это спасибо за вопрос. Вы помните, как Ахашвирош начинал? Он же пытался весь двор к себе приблизить. И пробует все по-хорошему. Пир для всего, для вельмож, для всего народа. Царь дает всем все, что они хотят. Вся история с Гаманом, мы уже говорили, что история с Бигтан Ветереш привела к его подозрительности. И к тому, что он, так сказать, прячется от народа, нельзя к нему зайти во внутренний двор и так далее. Он боится покушений. История с Гаманом приводит к тому, что Ахашвераш решает прибрать свои страны к рукам и зажать в кулаке. Так надо было бы ждать, что будут новые восстания и так далее. Каким образом удалось провести эту политику спокойно? Благодаря тому, что его заместитель был Мордехай, который это делал умно, спокойно. И очень многие говорят, что, так сказать, он же из потомков Рахели, нашей праматери. Он, собственно говоря, повторил поведение Йосефа в Египте. То есть народ не чувствовал, что его придавливают, а чувствовал, что управляют страной положительно. И тут же говорится, что Мордехай делал протекцию народу, своему народу. И несмотря на это, все проходило хорошо.
Спасибо большое. У нас есть поднятая рука, но я вот уже приготовила вопрос. Во-первых, я хочу зачитать то, что здесь написано. Дорогая Ципора, спасибо за потрясающий цикл. В этом году просто по-другому посмотрела на праздник Пурим и захожу в него другим человеком. Спасибо вам. Мне кажется, это очень важно.
Спасибо, вот. Очень приятно.
Вот, следующий момент, вопрос уже этого автора. Можно уточнить про Вашти? Слышала, что вся ситуация происходила в шаббат, и что у нее вырос хвост. Расскажите про это, пожалуйста. Вы этот вопрос хотели найти, нет?
Да, спасибо, вы его нашли. Это от Номи, этот вопрос?
Нет, сейчас мне тут не приходит, мне не прочитать. Сейчас я попытаюсь. Он мне показывает просто первые три буквы.
Понятно. Окей.
А, Брурия.
Окей. Спасибо за вопрос. Значит, смотрите, по поводу Вашти я привела одно толкование, но, которое говорит, то есть мудрецов, которые рассматривали поведение Вашти как положительное, то есть она хотела сохранить свою честь и не позволяла себя позорить. А есть толкования, которые говорят, что все, что произошло, было для нее наказанием, потому что она своих еврейских рабынь очень унижала. И особенно жестоким унижением было, что в праздник, что в шаббат и в праздники она их заставляла работать голыми, что в Персидской империи считалось свести тебя на уровень животного. Поэтому, значит, есть мнение, что события действительно происходят в шаббат. Теперь я насчет хвоста, кто в чудеса, так сказать, готов охотно верить, скажем, что у нее вырос хвост, но я вполне готова идти с более реалистическим толкованием, которое говорит, что у нее выскочила проказа, то есть какая-то кожная болезнь, которая совершенно изуродовала ее тело и которую она не хотела демонстрировать.
Спасибо большое. Ой, много вопросов, и уже нам надо сворачивать урок. Сейчас попробуем. Так, во-первых, я обещала включить микрофон. Так, Ольга, я вам сделала возможность включить микрофон. Ольга, мы вас слушаем. Включите звук, пожалуйста.
Вы слышите?
Да.
РФ-ТОВ. У меня такой вопрос, он, может быть, будет не совсем напрямую с праздником связан, но вот мне почему-то вот возник такой вопрос. Почему постоянно завоеватели, когда вот завоевали землю израильскую, они постоянно уводили большую часть народа в Галут, то есть переселяли народ, вот как в случае, как вот сейчас мы слушали, да? Почему как бы не оставляли народ на своей земле, но просто продолжали властвовать над ним, ну, из-за того, что они его завоевали? Почему надо было переселить народ в другую страну или землю? Благодарю.
Ольга, спасибо, у вас прекрасный вопрос. Я отвечу на него с тем, что нам известно про восстание Бар-Кохбы. Это уже после разрушения второго храма. Римляне запретились евреям жить в районе Иудеи до того расстояния, откуда можно было когда-то увидеть храм, потому что сказали, что пока евреи будут жить на своей земле и вспоминать храм, будут новые и новые восстания. Так вот, в те времена считалось, что, так сказать, дорога подавить борьбу народа за свое освобождение – это его переселение на другую территорию. Как мы помним, потом Иосиф Виссарионович, Сталин и Махшмо Вазихро очень практиковался в этом. И у него такие планы были насчет евреев, которые он не совсем успел осуществить, слава Богу. Иначе мы бы с вами тут не беседовали. И это как раз на Пурим было. Но в общем, идея была в том, что на своей земле человек гораздо больше борется за свободу.
Ага, я поняла. Огромное вам спасибо.
И вам очень интересный вопрос.
Спасибо.
Спасибо большое. Наше время подошло к концу. У нас уже приходят новые слушатели на новый урок. Вот. Но остались вопросы, и это сегодня последний урок цикла. И что же делать?
Я хочу попрощаться, поблагодарить всех за участие в этих уроках. Лично поблагодарить, я не знаю, кто это, Номи, которая пишет очень милые и очень личные комментарии. Я их успела прочесть насчет царя Шломо. Я не успела ответить, но да, есть такое мнение, что Ахашверош пытался подражать Шломо во всем. Это просто урок один. Так что мы это не успеем. Во всяком случае, большое спасибо всем участницам и нашей дорогой ведущей, и Толдот. И я надеюсь, что мы найдем интересную и подходящую тему, чтобы продолжить. Видимо, уже где-то после Песоха.
Да. Спасибо большое еще раз, Рабанит Цепора. Правда, вот я присоединяюсь к тем всем словам, которые здесь и пишут, и сказали, благодарят. И мне действительно тоже другой совершенно праздник. Это была наша цель. И чтобы мы чтобы не скучали, когда читают Могилу и ждали, когда она скорее закончится. А вот уже понимали, и нам было интересно ее слушать. Вот, спасибо большое, и я хочу сделать объявление, сказать, что у нас, наверное, не будет сколько-то уроков, включая до Пейсаха, но у нас будут какие-то интересные идеи, которые мы наверняка воплотим, следите за новостями, за рекламой, и по вторникам мы продолжаем встречаться, только в каком-то другом формате. Вот, я так загадочно говорю, потому что мы еще не до конца приняли решение, как это будет. Вот. Но я хочу вам сказать, что у нас будет встреча с Рабанит Цепорой в Рош Ходеш Нисан. Это будет Йом Ришон, воскресенье. Мы тоже еще работаем над этим. Так что в любом случае мы желаем Рабанит Пурим Самех.
Вот. И всем нашим слушательницам. И всему еврейскому народу. Пусть у нас будет Пурим Самех. И дай Бог, чтобы это было началом нашего окончательного избавления.
Аминь. Аминь. Вот, так что встречаемся, по всей видимости, в общем, следите за новостями, но сегодня, сейчас оставайтесь с нами, оставайтесь на связи, сейчас будет потрясающий урок, будем продолжать говорить о радости, о Пуриме, так что будьте здесь с нами. Вот. Рабанит Цепора все внимательно читает, все видит, так что...
Да, да, и очень благодарю и за благодарность, и за все, что мне приятного написали. Очень-очень приятно.
Вы еще не видите, что в соцсетях делается? Я вот вижу.
И я хочу... Тут есть женщина, которая пишет, что сегодня ее день рождения. Много-много радости и всем всего самого лучшего. Я прощаюсь со всеми. До свидания и большое спасибо.
Пурим Самех.